все о грибах.
Друзья, это спецпроект радио «Комсомольская правда. Все о грибах». И все о грибах нам рассказывает Михаил Вишневский, очень известный миколог, один из самых известных, можно сказать, российских грибников, автор множества книг. И тема нашей сегодняшней передачи, она не очень приятная, но очень важная. Это ядовитые грибы. Как не нарваться на отраву в лесу? И первый вопрос, который хочется Михаилу задать, зачем грибы вообще вырабатывают яд? Зачем им это надо? Какой смысл в том, чтобы грибы нас или кого бы то ни было травили?
Одним словом отвечу. Незачем. Мы, люди, настолько молоды по сравнению с грибами. Все те виды грибов, которые мы видим сейчас, они жили уже 70-80 миллионов лет назад.
То есть и подосиновики, и подберезовики,
да,
и лисички.
Да, да. То есть
видели еще там, динозавров.
Еще там последние дохаживали вот эти несчастные рептилоиды, да? Они уже наступали, еще наступали на подосиновики, и лисички, и белые грибы. А мы, люди, как явление, насчитываем от силы 2-3 миллиона лет. И вот к такому еще только появившемуся на их горизонте малому краткому явлению, как люди, грибы не начали вырабатывать никаких специальных приспособлений. До сих пор, если брать ядовитые грибы, из всего спектра их веществ, токсинов, ядов, установлена 1/4. 3/4 действующих ядов грибов неизвестны. Не потому, что люди-ученые через дефис, да, так глупы, а потому, что мы в принципе не знаем, что искать. Мы не знаем, какой биохимической, там, структурной, любой пространственной природы может быть этот яд. Прекрасный пример. Есть такой лишайник, называется... Лишайники — это грибы, вы в курсе, да?
Да, конечно. Вот,
которые в рыбовладении содержат какое-то количество видов водорослей и лицеанобактерий. Это не симбиоз, как считалось раньше, это настоящее рыбовладение. Он так и называется — волчья, но в некоторых регионах ее называют лисья. Летария волчья или лисья. Растут на деревьях в самых разных регионах, у нас они тоже есть. Издавна охотники используют ее как ловушку, приманку ядовитую для лис и волков. То есть эта штука берется, засовывается там в какую-нибудь мясную тушку маленькую, не знаю, там крысу, мышь, белку, кролика. И это животное, начиненное этим лишайником. Вот когда хищник это съедает, то яд летарии для него смертелен. Если эту летарию съест травоядная или человек всеядная, никакого эффекта не будет. Вы можете себе представить, чтобы на каких-то путях эволюции летария, лишайник, растущий на дереве, пересекалась с волком? Чтобы она против волка выработала специально вот этот избирательный
просто
яд.
Просто случайно, да?
Абсолютная случайность. Вот подавляющее большинство грибных ядов, оно направлено совершенно не против людей или вообще ни для кого и ни для чего не является ядом, кроме человека.
Просто такая комбинация,
да,
так сказать,
да,
просто случайно.
Не более того. Значит, откуда все это берется? Грибы, к сожалению, скажем так, не умеют ходить в туалет. Все, что грибница добывает в процессе своей жизнедеятельности, а грибница обычно для нее еда – это такие сложные и дорогие в энергетическом плане субстраты. Вот там какой-нибудь трутовик разрушает лигнин. Грибы — это единственные существа в природе, которые умеют разрушать лигнин. Это не делают ни насекомые, ни бактерии, вообще никто. И если бы не грибы, то леса, они вот этим опадом листовым, ветки, примерно за 20 лет погребли бы себя по самые макушки.
Или грибы это съедают.
Грибы перерабатывают лигнин. Сказать. Но лигнин — это сложное органическое вещество, большие цепочки, да, типа крахмала. И у грибов огромная ферментная система, раз, куча ферментов, которые тоже могут влиять на нас по-разному. Плюс огромное количество отходов от переработки лигнина. И это все сложные органические вещества азотистой природы. А вещества азотистой природы — это всегда для нас или сильные яды, или крепкие галлюциногены. И вот это они в себе накапливают, потому что девать некуда.
Очень важный вопрос. Нужно ли вываривать грибы перед приготовлением?
Не надо вываривать вообще ничего. Любые грибы, которые нуждаются в предварительной термической обработке, а такая обработка нужна или для того, чтобы условно ядовитые грибы сделать съедобными, или для того, чтобы горькие и невкусные сделать вкусными, то есть убрать вкус горечи, если он, или жгучести, если их, в принципе, возможно убрать. Вот для этого нужно отваривание, и ни при каких обстоятельствах дольше, чем 20 минут, это не требуется. Обычно 10 достаточно. А вот если вы варите какие-нибудь смертельно ядовитые грибы, то вы можете их варить не то что часами, а годами. И если яд термостабильный, то есть не разрушается при температуре выше 100 градусов, то это совершенно бессмысленные действия.
Вообще, вот какие самые опасные грибы? Бледная поганка, мухомор вонючий, и вот которые смертельны, гарантированно смертельно ядовитые. Как их отличить? Как на них не нарваться?
Очень хорошо вы сформулировали вопрос, потому что надо отличать смертельно ядовитые от смертельно опасных. Да, это разные категории. Из тех, которые реально могут попасться грибникам, потому что есть смертельно ядовитые, там такие неказистые грибочки, да, вот, типа волоконницы, которые содержат смертельно опасное количество мускарина. Мускарин — это яд, который раньше приписывался мухомору красному, а потом оказалось, что его в нем нет, ну или практически нет. А реально он содержится в волоконницах и некоторых говорушках. Так вот, крошечные волоконницы там коричневого цвета на тонких ножках с отвратительными шляпками, сероватыми еще и лопнувшими, растрескавшимися всегда. Настолько они соответствуют классическому определению поганки. А вот крупные, которые действительно можно или просто по полному незнанию, или перепутав с тем, что называют съедобными двойниками, у нас, скажем так, было 3, а теперь 4 вида. Три классических – это бледная поганка. Бледная поганка – это мухомор. Да? Ее еще называют зеленым мухомором, потому что у нее обычно зеленоватая шляпка. Но есть у нее чисто белая форма. И два еще других смертельно ядовитых мухомора, не менее ядовитых, а может быть чуть-чуть даже больше. По крайней мере, один из них по сравнению с бледной поганкой – это мухомор вонючий, чисто белого цвета, и мухомор весенний. Вонючий, он тяготеет к северу и растет у нас там, ну, почти везде, но в основном от Тульской и на север. Вот, весенний, он тяготеет к Кавказу, к Крыму, но может попасться и у нас, где потеплее и получше. Он там в том же Звенигороде, под Звенигородом я его находил. И сейчас это все мухоморы. А нет, нет, не 4, 5. Раньше было 3 плюс 1, теперь стало 4 плюс 1. Значит, четвертый смертельно ядовитый гриб, у него нет даже русского названия, это галерина окаймленная. Она содержит те же яды, смертельные токсины, что и вот эта троица. Мухомор вонючий, мухомор весенний, бледная поганка. Но ее путают уже с осенними, летними и зимними опятами. Ну, это такой почти классический опенок, который раньше у нас в Московской области попадался очень редко, еще лет 20 назад. А последние годы он каждый год наращивает численность, и уже есть зафиксированные случаи отравления им. Вот 4 гриба, и пятый новый, который добавился, пока он есть только в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа, там Краснодарский край, вот вроде, может быть, и говорят, под Ставрополем его видели. Из-за потепления к нам пришел очень вкусный гриб, деликатес европейский, средиземноморский, опять-таки, мухомор, который называется мухомор яйцевидный. Это классная штука, вот такое огромное белое яйцо стоит на земле, потом оно лопается, из него вылезает мухоморище, реальное мухоморище, толстенное, там толщина мякоти шляпки сантиметров 5, а то и больше, ножка огромная, с руку толщиной, и вместо кольца на ножке у него такая странная фиговина, как если бы его вот намазали мягким сыром, и почти по всей высоте ножки, вот такое у него кольцо своеобразное. И это европейский деликатес, пока он выглядит как яйцо, его там барбекю или на гриле жарят, когда он подрос, его ну, опять-таки цвета? Жарят. Чисто белый.
А его можно есть, да?
Нужно. Нужно. Вот. И, но, к сожалению, следом за ним пришел его смертельно ядовитый двойник, да, который называется, ну, у него нет русского названия, это все кальки с латыни, да, вот мухомор яйцевидный, да, это перевод с латыни. А, соответственно, его двойник называется мухомор близкий. Ну, кому и чем он близкий, кто же его знает, да? Это надо вопросы задавать автору, который придумывал название. Аманита проксима, да? Вот
ну,
мухомор близкий. Вот он очень мало чем отличаясь от этого своего съедобного собрата, он реально смертельно ядовит. Главное отличие – это отсутствие вот этой странной толстой сырообразной массы, которой намазана нога, условно, да, заменитель кольца, и то, что вот этот мешок, который остается от лопнувшего яйца, он у него снаружи не чисто белый, а с таким бурым, красноватым оттенком, в общем, вполне можно, если глаз набить, то научиться отличать. Вот это теперь пятый наш смертельный ядовитый гриб.
Друзья, спецпроект «Все о грибах» и в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, спецкор «Комсомольской правды» разговаривают о ядовитых грибах с Михаилом Вишневским, одним из самых известных российских микологов.
«Все о грибах». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Все о грибах.
Друзья, спецпроект «Все о грибах», и в студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, спецкор «Комсомольской правды» разговаривают о ядовитых грибах с Михаилом Вишневским, одним из самых известных российских микологов.
Какие-то общие есть вот черты у этих грибов, которыми
вообще
можно
любых ядовитых
отравиться?
Я о том же хотел спросить, вот что
нет,
ни в коем случае, нельзя собирать? Вот вообще, вот просто проходить мимо, не даже если там...
К сожалению, нету. Я пытался сам сделать какую-то там, не знаю, скажем, матрицу, где по наличию каких-то конкретных признаков можно объединить ядовитые грибы. Нет, невозможно, не получается. Практически у каждого там сильно, слабо, смертельно ядовитого гриба есть свой съедобный двойник. Принципы отличения в каждом случае свои. Как отличить ядовитые грибы от съедобных? Никак. Никак, пытаясь действовать каким-то общим подходом, да? Вот таким образом никак. Надо просто хорошо знать грибы своего региона и знать, чем грибы твоего региона съедобные отличаются от данных конкретных там.
Очень боюсь сложных опят. Напомните нам, есть двойники вредные, значит, наверное, какие-то у них отличительные черты.
Вероятно. Если мы говорим об осенних опятах, да, вот тут как раз этот самый смертельно ядовитый двойник, это галерина окаймленная. Но она в первую очередь двойник летнего опенка. А летние опята у нас мало кто собирает. Иногда в последние годы, когда у нас, вот у нас в прошлом году было зимнее лето, да, а у нас еще и часто есть летние зимы, когда зимы совсем теплые, и оттепели сплошные, и дождь идет. Вот в этот момент эта самая галерина окаймленная может повстречаться с зимним опенком и даже вырасти с ним на одном пне. И это очень неприятная ситуация.
И как, значит, она выглядит?
Она выглядит примерно как летний опенок, но она в целом посветлее. У нее основной ее отличительный признак, он скорее для очень опытного грибника или для продвинутого миколога, да, полевика, не кабинетного. У нее ножка покрыта такими бледными штрихами, как будто дорожками муки ее посыпали. Ну, это пойди там заметь.
Продольными.
Да. А вообще очень характерна, конечно, для нее своя форма роста. Если опята настоящие, они всегда растут большими пучками, вот из одной точки поднимается там 5, 10, 50, 100, там, смотря какой сросток плодовых тел, то галерина, она одиночка. Могут стоять несколько, 3, 5, 10 грибков рядом, но именно рядом, они не появляются из одной точки. Между ними всегда будет расстояние там 0,5 сантиметра, 1-2, а то и больше, 3-5. На это надо обращать внимание. Но у нее есть совершенно скотское свойство у галерины, да, вот среди летних опят или среди зимних. Они себе стоят своими кучами, и хоп, она там вот одна высунулась, или две, или пять. Прямо из одного пня или из одного поваренного бревна. И поэтому первое, чего нужно избегать во время сбора опят, это ажиотажного сбора. Когда вы рвете грибы большими пучками, кидаете их в корзины, не глядя на то, что вы кидаете, вот этого надо избегать. Потому что именно так обычно галерина при сборе, ну, в первую очередь, летних опят, так она в корзины и попадает.
Мы тут поговорили про бледную поганку, которая, как известно, зеленый мухомор. Она относится к роду аманита, большому богатому роду. И мало кто, в общем, дает себе отчет о том, что мухоморы, они не так уж ядовиты, как кажется. Есть пантерный мухомор, например, который действительно ядовитый. А есть, с другой стороны, серо-розовый. Я его в прошлом году нашел и съел.
Серо-розовый мухомор
хорош. А вот эти красные мухоморы с красно-белыми.
Нет, давайте про серо-розовый. Вот его все боятся, хотя его на самом деле легче всего отличить от всех остальных.
Серо-розовый мухомор, да, хорошая вкусная штука. Это практически деликатес. Ну, главный деликатес у нас цезарский мухомор. Кесарев он же, да, цезарский гриб.
Который в Подмосковье не встречается пока широко.
Да не то, что широко. Там вообще было одна-две подтвержденных находки. Но он, конечно, к нам идет, все же потепление, да. Это настоящий деликатес. Европейцы его ценят не меньше трюфеля. И да, это отличная еда. А вот мухомор.
Да, его отличие, скажем сразу, что у него такая золотистая, ало-золотистая шляпка.
Обалденно красивый гриб.
Обалденно красивый и без чешуек.
И на нем практически не бывает, да, никогда сверху на шляпке никаких чешуек. Шляпка ярко-оранжевая, иногда даже такого морковного или апельсинового цвета. И пластинки, и ножка, и кольцо на ножке. Такого, как вот у Незнайки шляпа была, да, канареечно-желтого, очень красивого, приятного цвета.
И это можно есть.
Это нужно есть.
Сварившись в двух водах?
Нет, ни в коем случае. Любой гурман, который увидит вас за этим занятием, он просто, наверное, расстреляет на месте.
Так, а что надо делать?
Нужно бережно протереть его тряпочкой, его даже мыть нельзя, потому что уходит часть ароматики. И вот прямо в таком виде дальше уже все что угодно. Обычно, чаще всего, ну, по классике европейской, их собирают еще в стадии яйца, когда вот это яйцо, мешочек, из которого мухомор вылезает, не лопнуло. Его быстро обжаривают на барбекю или гриле, причем реально быстро. Сбрызгивают какой-нибудь заправкой салатной, и вот так и едят, нарезают.
А если у него ядовитый двойник?
Нет. Вот, к счастью, нет. Единственное, что, слава когда тебе, действительно его путают, к сожалению, именно с бледной поганкой, это как раз на стадии яйца. Потому что бледная поганка, вот эта вот белая такая штука стоит, да, и цезарский мухомор, такая же белая штука, снаружи бывают почти неотличимы. Но если их разрезать по высоте, да, не поперек, а вдоль, то внутри на срезе будет видна заложившаяся шляпка будущего гриба, которая вот-вот вылезет. Такая, как улыбка, только грустная, да, если снизу вверх смотреть, вот эта шляпочка, как подкова. И, соответственно, у бледной поганки эта подковка будет зеленого цвета, а у цезарского мухомора ярко-оранжевого.
Цезарский мухомор все-таки большая экзотика для наших краев, а вот серо-розовый мухомор, он встречается повсеместно.
Вот, да, Денис, давайте о серо-розовом. Его, на самом деле, правильное название, серо-розовый, это как-то прижилось в популярной литературе. На самом деле его верное название — мухомор краснеющий. А краснеющим он назван потому, что это единственный из наших мухоморов, у которого мякоть, как и у краснеющего зонтика, на срезе всегда краснеет. Даже когда гриб стоит неповрежденный, и он покоцан какими-нибудь личинками насекомых, или какая-нибудь веточка его повредила, или через травинку он пророс, она, да, кусочек шляпки, кожицу разрезала. Вот все эти места уже будут стоять покрасневшими. Поэтому ни при каких обстоятельствах вы не перепутаете этот мухомор с другими. И, соответственно, его тоже, как и цезарский, не надо ни предварительно отваривать, ни другими способами пытать, а просто берете и или жарите, или тушите, или варите суп, или сушите, и из сушеных мухоморов, краснеющих, серо-розовых, получаются прекрасные прозрачные бульоны с отличным ароматом. Вот.
Как у него шляпка выглядит?
А шляпка у него выглядит примерно как у пантерного, как это не печально, мухомора. У пантерного мухомора коричневая шляпка с белыми вот этими бородавочками.
Крапинками.
Да, а у краснеющего серо-розового мухомора шляпка коричневая обычно, но всегда с той или иной степенью красного или розового оттенка. То есть это смесь коричневого и красного.
Ну, у пантерного мухомора не будет
никогда
изменения
никакого
цвета
красного
на срезе.
И не будет изменения на срезе, и вот эти бородавочки сверху шляпки, поверх кожицы, у краснеющего мухомора, они никогда не бывают чисто белые. Они всегда серые. Ну, или там с тем или иным оттенком серого цвета.
А у пантерного
белые. А у пантерного чисто белые. Чисто коричневая шляпка с чисто белыми бородавками — это пантерный мухомор. Розово-коричневая, там бежево-красная, и вот всех оттенков, плюс серые бородавки и покраснение, да, на срезе. Это мухомор краснеющий.
Михаил, ну хорошо, вот мы говорим о ядовитых грибах, но сейчас поговорим о вещи не такой опасной, не такой смертельно опасной, но все-таки очень обидной. Как в магазинах людей, которые хотят разводить, допустим, грибы у себя на участке, как их обманывают, как их разводят? Вот, в частности, продаются такие пакеты, в которых якобы это вот посыпал ты содержимым этого пакета землю у себя на приусадебном участке, и у тебя там пошли белые, рыжики и так далее через какое-то время.
Вы заходите в любой ритейл, сетевой магазин большой, видите огромное количество красивых ярких пакетиков, на которых фотографии белых, подосиновиков, подберезовик и так далее. Значит, это стопроцентный развод.
Это якобы вот то, что можно на садовом участке посыпать, вот все это, да, присыпать землей сверху, и получится урожай белых подосиновиков, подберезовиков и так далее. Вот, но это развод. А почему? То есть они будут... ну, они действительно не могут образовать микоризу с забором.
С забором, значит, микоризы образуют грибы и живое дерево, естественно. Другого сочетания микориза с греческого – это грибокорень. Корень от дерева, гриб, ну вот он сам по себе. Их союз рождает успешно растущую грибницу и впоследствии ее плодоношение. Так вот, микоризные грибы, они настолько не могут жить без своих партнеров симбионтных, без деревьев, что практически до сих пор их не научились выделять в чистую культуру. То есть даже на чашке Петри со всеми добавленными на там, питательной среде какого-нибудь агаре, да, или чем-то подобным, не удается вырастить грибницу микоризного гриба. И уж тем более трижды невозможно ее вырастить на земле, которая насыпана в пакетике. Поэтому в пакетике никогда нет ничего из того, что изображено на нем в виде фотографии. И это стопроцентный развод. В лучшем случае грибы там присутствуют в виде какой-нибудь плесени, аспергилла или пенициллы, чтобы не было уж совсем обман. И никогда, ни при каких обстоятельствах, вы из этих пакетиков ничего не вырастите. Даже если вы не просто насыпете их на грядку с огурцами или под сирень, а под нужные деревья, потому что все равно микоризных грибов там нет. Это полный, абсолютный, настоящий обман.
Дорогие друзья, в студии были Дарья Завгородняя и Денис Корсаков. Это спецпроект «Все о грибах», который мы делаем с одним из самых известных российских микологов Михаилом Вишневским.
«Все о грибах». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.